Если завтра война, если враг нам пойдет, если темная сила нагрянет, как один человек, весь советский народ за свободную родину встанет.
На земле, в небесах и на море наш навеки могучий суров. Если завтра война,
солыгнется страна, велика и сильна, и врага разобьем мы жестоко.
На земле, в небесах и на море наш напевный могучий суров. Если завтра война, если завтра погод, будь сегодня погоду.
Добрый день, дорогие радиослушатели. В эфире программа «Благовещение». Я ее ведущий, поэт и журналист Евгений Данилов. И сегодня у нас третья уже по счету беседа из цикла «Беседы с Владимиром Овчинским». Советник министра внутренних дел, генерал-майор МВД, писатель, публицист. Добрый день, Владимир Семенович.
Добрый день.
Прозвучал фрагмент старой советской песни еще 30-х годов «Если завтра война». Песня, которая очень популярна была в предвоенный период. Ее часто ставили по радио. Она звучала на концертах. И, в общем, это совпадало с чаяниями народных масс тогдашних советских. Что если война, если какой-то конфликт, то все обойдется. И мы малой кровью, могучим ударом разобьем врага, войдем на его территорию. И все будет хорошо. К сожалению, реальная действительность опровергла эти мечты и надежды, и то, что в этой песне содержалось, и мы потеряли большое количество наших сограждан, к сожалению. Сегодня ситуация тоже очень напряженная, к сожалению, большие электронные СМИ эту тему нивелируют, но, может быть, хотят успокоить население, не будировать страсти, может быть, такая логика. На самом деле Российская Федерация сегодня оказалась в кольце фронтов, в кольце военных баз, и планы на уничтожение нас, и физическое, в том числе уничтожение части граждан, захват наших территорий, они, мы видим, реализуются на практике. Но сегодня мы хотели начать несколько другой темы, поговорить про Соединенные Штаты, потому что Владимир Семенович там неоднократно бывал, очень со многими представителями тамошней элиты общался лично. И, я думаю, имеет свое мнение на ту тему, которую всех занимает, почему Америка так себя ведет сегодня, почему по отношению к стране с ядерным оружием, ну, ведется политика людей, которые пришли к медвежьей берлоге, тыкают там палками в тело спящего медведя, не понимая, не соображая, что медведь может проснуться и их просто порвать на мелкие клочки. Но ядерная война, она, естественно, затронет всех. Если дойдет до применения ядерного оружия, то пострадают все страны, и миру грозит гибель. Вот это вот поведение мне лично совершенно непонятно. Ну, коснемся предыстории вопроса. Владимир Семенович, ведь Соединенные Штаты возникли как альтернатива. Это вот восставшая колония, альтернатива Великобритании. Естественно, было сопротивление, происходили определенные процессы в военной сфере. Ну, в итоге возникла страна, которая стала, что называется, набирать обороты, становилась все более мощной и мощной, прирастала территориями. Очень похоже все на путь развития Российской империи. Как то, что происходило давно, 300 лет назад, влияет на то, что происходит сегодня? Прежде всего, на менталитет тех людей, которые правят Соединенными Штатами.
Ну, сначала вернусь к вашему первому посылу о песне «Если завтра война». После окончания Великой Отечественной войны, Второй мировой войны, война не закончилась, ее назвали холодной, хотя вряд ли можно назвать холодной Корейскую войну, Вьетнамскую войну, Афганскую войну, уже после распада СССР, две чеченские войны на территории здесь России. И везде за спиной этих войн против России стояли Соединенные Штаты. Везде. И в Корейскую, и в Вьетнамскую, и в Афганскую, и во время двух чеченских войн. Везде Соединенные Штаты. Точно так же, как сейчас во время войны на Украине. Потому что год уже, это не завтра война, а год специальной военной операции. Это форма, в соответствии с которой наши войска воюют.
Уже поболее года, уже скоро полтора года.
Да, больше года. Это такая форма правовая, организационная, в которой наши войска воюют. Они же не что-то делают, они воюют. Значит, идет война, вооруженный конфликт. Соединенные Штаты, почему всегда? Потому что всегда на протяжении последних времени, особенно в 20 веке, они рассматривали Россию как очень лакомый кусок. Во-первых, самое главное – это природные ископаемые, территориальное положение, природная, пресная вода. Это особенно актуально все стало в 20 веке. Ведь раньше не нужна была нефть, газ, а в 20 веке стало нужно. Оказывается, все огромные залежи, они находятся на территории Советского Союза находились. И поэтому вот эти все структуры международные, американские, финансовые, финансово-промышленные, так называемые глубинные государства, которые образовались в Соединенных Штатах очень давно, можно сказать, с момента образования самих Соединенных Штатов, с момента, мы уже однажды рассматривали тему масонов.
Глубинные государства – это некая надправительственная структура, куда входит олигархат, прежде всего, и входят
различные,
так называемые.
И различные тайные организации, которые между собой связаны, и каждый, он может быть официально членом демократической партии, членом республиканской партии, может хоть коммунистом быть, может быть каким-то радикалом, но на самом деле он член определенной тайной организации.
И это люди с большими погонами, отставники, генералы, адмиралы.
Не обязательно. Это самые разные люди. Это могут быть гении технологические, такие как Илон Маск, гении финансовые, как Гейтс, и тоже технологические гении. Это могут быть закрытые структуры, которые управляют средствами массовой информации.
Глубинное государство привлекает талантливых людей, ярких, креативных личностей, правильно?
Оно ими и управляется, этими людьми.
То есть Илон Маск, он, по сути дела, тоже управляем? Его упомянули.
Он управляем, и он управляет. Там все в такой функции. Нет такого, что кто-то управляет, а кто-то подчиняется. Там такое коллегиальное руководство, как в советское время любили говорить.
Многовекторная система.
Многовекторная, многофункциональная, матричная, как угодно можно назвать.
Хорошо, вернемся все-таки к истории вопроса.
Я, никогда не связывал образование Соединенных Штатов, Американской империи, всего того, что сейчас происходит, с тем, как Великобритания воевала и боролась там со своими оппонентами. Все началось с момента освоения Америки. Западная цивилизация, мы будем так говорить, не Великобритания, западная цивилизация, которая ворвалась на американский континент и в Северную Америку, и в Южную Америку, она сразу вошла туда с насилием, с геноцидом против местного населения, с пренебрежением к традициям. И все первые формы колонизации Америки, которые начались с Христофора Колумба и продолжились всеми этими походами европейскими туда, они и образовали. Потом весь криминальный мир туда ринулся уже позже. Они и образовали ту Америку, которую мы сейчас имеем. За фасадом демократических свобод, там, как они считают, лучшей конституции, прав, мы видим реально, в советское время говорили, оскал капитализма, оскал империализма.
Звериный оскал, да?
Звериный оскал, оскал неоколониализма. Мы сейчас, в 21 веке, видим, что это были не штампы советской идеологии, а это реальность.
Да, вот книжки, которые политиздат выпускал и которые обычно выбрасывались сразу на помойку. Недавно мне 2-3 этих книжки, ну, у меня сохранились в библиотеке, попали на глаза, я открыл и обалдел. Уши стали торчком, как у кролика, потому что то, что там написано, это, оказывается, святая правда. Это никакая не пропаганда, вот оно так и есть на самом деле. И это один из парадоксов той эпохи 70-х, диссидентских, там, 60-х, 80-х, да, когда вот мыслящая часть советского общества, немалая часть, перестали верить во все это, считая вот пропаганду советскую. А нет. А сегодня мы видим, что это никакая не пропаганда.
Вы давайте вспомним.
Парадокс, да?
Америка уже высадилась на Луну, а у них еще в некоторых штатах в эти же годы негров не пускали в автобусы и в одни школы с белыми детьми. В это же самое время. Те в 69-м там где-то, а в начале 70-х еще были и Ку Клукс Клан активно действовал открыто, он и сейчас действует, но тогда открыто. И не пускали, из автобусов выгоняли черное население, и не пускали в школы, и не принимали в вузы. Это все, это казалось, ну вот это уже вот наша жизнь, моя там, ваша жизнь, 70-е годы. Мы были там детьми, но мы же помнили, это же несусветно было. И тот известный фильм «Цирк советский», когда, помните этот, он говорит, это же черный там кричит, а советские люди не понимают, а почему?
Там
почему?
Расизма нет.
Да, в СССР никогда не было расизма, это всегда было многонациональное, многоэтническое государство.
Да, это был, по сути дела, геноцид по отношению к своим же гражданам. Давайте, тем очень много, тема огромная.
А это нельзя отбросить, потому что то, что мы сейчас наблюдаем везде, в Африке, в Судане, в Ираке, все региональные конфликты, как они в Афганистан входили, как выходили, Гуантанамо, концлагерь, где они применяют нечеловеческие пытки, которые фашисты в концлагерях не применяли, до сих пор там применяли.
Ну, они учились у нацистов. Надо сказать, что после войны очень многие бонзы и эксперты, и специалисты оказались в США с другими документами.
Давайте по-другому скажем. Нацисты учились у американцев. Адольф Гитлер в своей книге «Майн кампф» прямо пишет: «Все лучшее в национал-социализме, в расовой теории я взял в Америке. Я взял это из концепции американского евгенического общества, которое действовало там с начала 20 века. Уже тогда были приняты где-то в половине штатов США приняты законы об искусственной стерилизации, кастрации неполноценных наций и народностей. К 1911 году было стерилизовано в США 69 тысяч человек только потому, что им вынесен был диагноз «неполноценная раса». И Гитлер говорит, вот у кого надо было учиться. Это в «Майн кампфе» прямо так написано. Поэтому не они учились у нацизма, а нацизм учился у Соединенных Штатов.
США не существует без того, что я бы определил как дымовая завеса вранья. Разговоры о демократии, о свободах, это все для идиотов. Вот скажите, вот партийная вот эта система, почему сегодня вот борьба, противостояние между демократами и республиканцами, которые когда-то существовали именно в парадигме вот этой дымовой завесы вранья, вдруг выплеснулась в иную плоскость, и началась реальная борьба с человеческими жертвами, с убийствами, с подлогами, с совершенно непозволительными формами политической борьбы. Это уже не политическая борьба, а что-то иное, иная плоскость этой борьбы, может быть.
Здесь один ответ. Это глубокие противоречия внутри самого глубинного государства. Дело в том, что да, действительно, все это прикрытие. Ну и последняя ситуация, которую мы все наблюдаем с Такером Карлсоном, известным обозревателем, это просто наглядная картинка для
Свежая история, да. Для
советских учебников. Для советских учебников наглядная картинка. Человек попытался высказать иное мнение, он же не антиамериканский, он же не друг там России, как его пытаются представить, чуть не агент Кремля, это ерунда, он поливал грязью Россию достаточно, и ваших руководителей, и действий наших на Украине, но он высказывал некоторые иное мнение о некоторых событиях. И его с треском самого популярного журналиста Соединенных Штатов выкинули с его работы. Это вот конкретный пример. И им плевать здесь и на свободы, на что-то другое. Одновременно с ним выкинули другого, который больше такого либерального толка, известный гей-журналист, который тоже посмел что-то сказать, не то, что официальная пропаганда говорила. То есть они показали, каждый, независимо от того, кто ты, хоть ты там гей, ты там трансгендер, хоть ты там, значит, отстаиваешь традиционный ценность, вылетишь в одну секунду.
Будучи даже социально близким.
Да, будучи социально близким, если ты посмеешь хоть на полслова сказать не то, что говорит официальная пропаганда.
А почему вот это противостояние именно сегодня проявляется в столь резкой форме? Они готовы Трампа физически уничтожить, да, фактически?
Дело в том, что здесь сама личность Трампа, я глубоко уверен, что они Трампа не допустят до выборов. Причем это будут делать как демократы, так и республиканцы. Обе партии ключевые в США, они не допустят Трампа до выборов. Они найдут причины, они возбудят еще уголовные дела и против него, и против его родственников, тем более, что против любого крупного бизнесмена, а он такой крупнейший мировой бизнесмен, который, как известно, там и банкротился, и восстанавливался, и крутил миллиардами по всему миру. Против любого бизнесмена, потому что сам бизнес всегда, крупный бизнес, успешный бизнес всегда идет на грани закона. Всегда. Но вообще любой бизнес, достаточно рассказывать Генри, прочитать те же
про Америку. Да, там все сказано.
Там все сказано. На маленьких моделях мы можем видеть, как потом, значит, это как бы «Боливар не выдержит двоих» известная фраза, которая потом в прекрасном советском фильме была воплощена. Да, вот боливар не выдержит двоих. И поэтому каждый бизнесмен, который в Америке достигал успехов, он всегда шел по грани, иногда переступал эту грань.
И свое кладбище имелось.
Да, и его конкуренты всегда фиксировали каждый его шаг. Его личную жизнь, его сексуальные контакты, его приверженности политические, его приверженность там вплоть музыкальные какие-то, исторические. Он был как на рентгене, каждый бизнесмен крупный. И, естественно, на каждого крупного бизнесмена, такого, каким является Трамп, на него куча компромата есть.
А простите, если бы не Трамп, вот не будь Трампа, все равно это противоречие внутреннее, глубинное, в глубинном государстве сохранилось бы?
Нет. Значит, я...
Роль личности в истории, вот о чем вопрос.
Роль личности в истории. Здесь чисто субъективный фактор. Трамп надоел всем. Его поддерживало большинство. Сейчас, несмотря на то, что у него сейчас опять рейтинг ему опять искусственно создали за счет его там уголовных дел, которые против него возбуждались, там чуть ли не его арестуют. Чуть ли
его... У него сейчас образ жертвы, так сказать.
Жертвы, поэтому народ всегда... Вспомните нашу ситуацию с Ельциным, когда на него давили, когда его...
На этом-то Ельцин
на Ельцин, да, и поднялся на этом. И как бы вот Трамп опять поднял свой рейтинг именно на том давлении, которое на него оказывали. На самом деле он его потерял полностью. Ну о чем мы говорим? Он президент великой страны, самой мощной, самой богатой, с огромной армией, с самыми лучшими спецслужбами, самой технологической. И он выигрывает выборы, он реально выигрывает. Я не трампист, чтобы его поддерживать, но все показатели показывали. Он на утро того дня, когда прошло голосование, через несколько часов у него была полная победа. И вдруг осуществляется просто грязный вброс, когда на грузовиках завозят какие-то бюллетени, подключают компьютерную систему, ломают там. Куча материалов накоплено об этом. И он, будучи президентом великой страны, полностью с неограниченными полномочиями, не смог обеспечить уже свое избрание. Не то, что он там бы не смог обеспечить фальсификацию, а вот его избрали, он не смог фальсификацию избрать. Это первый шаг, когда говорят, а что ты за такой странный человек? Потом, смерть Флойда, того бандита-рецидивиста, который от передоза наркотиков умер, а устроили восстание фактически против Трампа в стране.
Ну, это как повод был.
Да, восстание устроили, он не смог эффективно это восстание подавить, блокировать. Целые города попали во власть бандитов, которые БЛМ, Антифы, которые спонсировали Соросом и подобными ими людьми. Сжигали полицейские управления, грабили магазины, угрожали вплоть до судей Верховного суда смертью.
Убивали людей вообще-то.
Да, и убивали людей, и нанесли миллиардные ущербы. А он в это время был президентом, и он не смог это остановить. Что это за президент? Это к нему второй вопрос. Третий вопрос, когда с этими идиотскими коробками с секретными документами. Зачем он их вывез на свою виллу? Когда, главное, эти коробки вскрыли, там думали, там что-то такое есть, а там ничего нет, там обычные документации, там для служебного пользования, секретные. Зачем ты перетащил все это? У тебя есть Белый дом, у тебя там есть под землей хранилище, у тебя есть хранилище на стороне всех документов, которые идет через администрацию президента. Зачем ты это сделал? Это тоже такая глупость несусветная. Ты начал бороться с миграцией, потому что действительно там колоссальные потоки идут, они порождают и распространение наркотиков, и наркоманию, и бандитизм, вот то, что идет с границы с Мексикой. Стал строить стену. Ну, разве стена поможет тебе в этом? Ты реши эту проблему с правительством Мексики, латиноамериканских стран, реши экономически. Ты какая стена в 21 веке? Это что за бред? А сейчас, когда Конгресс изучал проблему, оказалось, что все латиноамериканские страны уже Китаем перекуплены. Потому что они им дали прекрасные проекты экономические, люди работают, люди на китайцев молятся, потому что они им дают работу, они им дают деньги, им дают право на жизнь, право на образование, на все. Так ты президент самой богатой страны, ты сам миллиардер. Ты сделай что-то, не строй стену, а ты делай. То есть это ему не могут простить тоже, ни демократы, ни республиканцы. И вот он же фактически, кто испортил отношения с Китаем, как никто? Это он испортил Америке. Почему сейчас такая ситуация, даже не Америка против России, Америка против Китая на грани военной ситуации?
Ну, то есть мы увидели человека, который красно говорил, его не случайно называли американский Жириновский. Вот вам результат. Вот что было бы, если бы Жириновский стал во главе России, пошел бы вал ошибок, зачастую небольших, без серьезных последствий, а зачастую с очень тяжелыми
не последствиями. Не стал бы никаких параллелей проводить, потому что Владимир Вольфович был совершенно другой фигурой. Он из представителей спецслужб, он работал в разведке, как известно. Он в Турции его при передаче информации...
То есть, те глупости бы не допустил?
Нет, он подконтрольный был, он согласовывал свои действия. А Трамп, он потерял доверие в спецслужбах, я бы так сказал. Он потерял доверие в своих спецслужбах.
Ну, спецслужбы его и слили, фактически.
Его слили, и самое его, не просто ошибка, а его преступление, это 6 января, он привел людей, больше 100 тысяч, для того, чтобы они требовали от Конгресса создания комиссии по расследованию фактов фальсификации, а спецслужбы его, которые ему подчинялись как президент, устроили штурм. Не народ устроил, а агентура спецслужб. Это документально доказано все. Это конкретные лица, вот этот кто с рогами, который вырывался.
Ну да.
Это все, это шаман. Он же не из республиканцев, не из правых, он член Антифы. Он на митингах с БЛМ был, с Антифой.
Ну, провокатор.
Это все провокаторы, да. Просто такой вот бросовая агентура, так я сказал. Вот такая бросовая агентура или конкретные бывшие сотрудники спецслужб, которые вот брали препятствия, там кордоны полиции сметали. Они штурмовали, не люди Трампа. А Трамп не смог даже просчитать это, спрогнозировать, что может быть такое. И в итоге огромное количество невинных людей попало в тюрьму, скомпрометировано все движение патриотической Америки, которое за ним шло. Поэтому Трамп, к нему очень много вопросов, и я думаю, что его и республиканцы, и демократы сольют. На втором месте там идет, по последним опросам, Рон Де Сантис,
губернатор. Человек, который связан со спецслужбами.
Да, губернатор Флориды. Очень любопытная фигура. Очень, сейчас мы отдельно скажем о нем. И тут вопрос уже не партийной принадлежности. Сейчас вот все складывается к тому, что, по всей видимости, Де Сантиса поддержат и демократы, и республиканцы, когда он выйдет на финишную прямую. А со стороны демократов большая вероятность, что может выйти племянник Кеннеди, за счет имени своего. И потом он такой человек своеобразный, но...
Владимир Семенович, тема очень интересная, мы ее, несомненно, продолжим ближе к избирательной кампании. Но я хотел бы к своему вопросу вернуться. Вот медведь, вот берлога, вот приходит много сумасшедших людей и палками пытаются выгнать этого медведя из берлоги. Вести себя так, как ведут себя американцы и их клевреты по отношению к стране, имеющей 1500 ядерных боеголовок, это сумасшедший дом. Почему этот сумасшедший дом происходит? На что эти люди рассчитывают? Что мы не применим ядерное оружие, что ли? У нас в доктрину национальной безопасности заложено применение ядерного оружия в случае серьезной кризисной ситуации, скажу так. Вот как вы объясняете эту ситуацию, когда, собственно, вот учение тут, Defender, так сказать, на подходе, да, потом вокруг России огромное количество натовцев, военнослужащих НАТО, по-моему, цифра прозвучала в литературе, 300 тысяч человек, огромная. И вот что нас ожидает-то в самое ближайшее время?
На самом деле, не надо думать, что американцы и их аналитики очень умные люди. Не надо так
думать.
То есть
мы переоцениваем, да? Мы переоцениваем. 70-х годов, что Запад – это свет в окне, а мы в лаптях.
Вы не забудьте, что все войны, которые они против нас вели, и корейскую, и вьетнамскую, и афганскую, и чеченскую, они проиграли. Все локальные войны против России, когда они не напрямую через кого-то действовали, они все проиграли.
Ну, в Афганистан не соглашусь, мы все-таки вывели войска.
Мы вывели войска в результате предательства той элиты, которую Россия пришла к власти. Мы могли их не выводить оттуда. И причем так позорно, как вывели, когда на Джабулу отдали на растерзание. Специально это все делалось для того, чтобы скомпрометировать Россию в глазах всего мира. В этом был эффект. Не верьте России, она вас предаст. Под этим лозунгом это осуществлялось. Потому что если к власти в СССР пришла группа изменников, то, естественно, они действовали методами предателей и преступников. Это в этом причина. Но афганскую войну-то мы выиграли на самом деле. У нас же все позиции в Афганистане были под нашими войсками, под нашими структурами. Везде созданы администрации. И при том же на Джабуле Афганистан был уже нормальной страной, которая вписывалась. И если бы вот этот непоспешный уход, и который отдали Талибану, американской агентуре. Ну, Талибан – это американская агентура, и все лидеры Талибана, который сейчас возглавляет нынешний Афганистан, это все шесть человек основных, это все, кто дали подписку ЦРУ о концлагере Гуантанамо о сотрудничестве. Поэтому американцы не сбежали оттуда, а имитировали свой побег, оставив им тысячи единиц бронетехники, склады с оружием и прочее, для того, чтобы использовать эту силу, в случае чего, для деструкции в Средней Азии.
Ну, вернемся все-таки к нашей стране, потому что то, что в Америке происходит, конечно, интересно, но наших сограждан чрезвычайно занимает наша ситуация. У многих депрессии уже начались, у мыслящей части общества, у людей, которые умеют анализировать, и, по крайней мере, читают какие-то публикации, сайты военные, статьи на военную тему, смотрят ток-шоу, где, ну, правда, тоже проскальзывает порой.
Значит, депрессии у психически неустойчивых людей могут начаться в любое время. Сейчас не происходит ничего такого, что может вызвать массовую депрессию или какие-то массовые галлюцинации. Идет локальный военный конфликт на территории Украины, локальный, где наш основной противник – это вооруженные силы Украины и их спецслужбы, за которыми в качестве их союзников – их координаторов, их руководителей стоят Соединенные Штаты, стоит НАТО и ближайшие союзники Соединенных Штатов.
Польша.
Но они член НАТО, Польша. Это все едино. Дело в том, что вот эти вот в кавычках умные стратегии Америки, они посчитали, что поскольку России не удалось достигнуть поставленных целей в первые месяцы военной спецоперации, и поскольку вскрылись достаточно много различных упущений, недостатков, то возможно организовать такое наступление на Россию, чтобы она... Сначала они вообще говорили разгромить Россию, но потом опомнились, и их аналитики в Белом доме сказали, ядерную страну нельзя разгромить, мы должны просто нанести максимальный ущерб России, чтобы усадить ее за стол переговоров с выгодными для Соединенных Штатов условиями, вернуть их на территорию до 2014 года, до того, когда к нам присоединился Крым, до того, когда ДНР, ЛНР были образованы, и в дальнейшем запустить механизм стратегии, который у них называется деколонизация. Это официальная концепция, принятая Комиссией по безопасности в Европе Белого дома в 22-м году, и потом официально принято уже, так сказать, общественными силами, оппозиционные нынешнему руководству России и теми силами мировыми, которые выступают идеологическими противниками России. Суть концепции деколонизации стоит просто в расчленении России по национальному, этническому принципу. Они хотели это сразу запускать, когда был распад СССР, но испугались, что тогда ядерное оружие, оно окажется в разных руках. Им выгодно было с тем руководством России, с Ельциным договориться, подписать такие соглашения, чтобы осуществлять контроль. И вот эти все договоры американцы контролировали нераспространение все по ядерному оружию в России. И они тогда в тот момент, в 91-м году, посчитали, что это опасно, а теперь они говорят, что это была допущена ошибка, и теперь нужно деколонизировать Россию, расчленить ее. Причем у них есть карта утвержденная, все. Но это по тем
республикам. Владимир Семенович, это чудесно. Вот у Польши несколько тысяч единиц бронетехники. Значит, вот сейчас уже некоторые наши военные руководители, в частности, Евгений Викторович Пригожин, сказали, что в мае месяце возможно уже вторжение Польши, вот войск польской армии, спецназ польский, который, кстати, уже вовсю воюет на территории Донбасса, все это прекрасно знают. Звучит польская речь там во время переговоров, захватывают пленных. Возможно ли уже вот это, то есть вот войск, и чем это нам грозит? Потому что попытки нивелировать проблему, они неправильны. Нам противостоят очень мощные силы, есть современнейшие дроны, есть боевые дроны, есть современное высокоточное оружие, с которым у нас большие проблемы. Не произойдет ли обвал нашей обороны и продвижение врага уже на территорию старой России? Не значит, говорю уж про новые территории.
Важно, что сказал. Что 22 апреля Соединенные Штаты...
Вы так сказали, что захотелось спеть. 22 апреля ровно в 4 часа.
Да, уже все началось.
Нам позвонили и объявили, что началась война.
Уже началась. Вот я считаю, что она уже началась 22 апреля. Когда в Европе были начаты самые крупные за всю историю военные учения, которые проводят Соединенные Штаты, с привлечением 26 стран, развернуты оперативные штабы управления в 10 странах, которые действуют по принципу многодоменного управления силами и средствами вооруженных сил. Это значит, домены – это космос, воздух, вода, земля, от спутников дальних, низкоорбитальных, который всю информацию считывает по территории.
Ну, то есть в центре управления известно все про каждый участок территории.
До конкретного снайпера и конкретной диверсионной группы.
Где кто находится,
да.
И так далее.
Как написано прямо в плане этих учений, это все опубликовано, они направлены на недопущение агрессии России, как и написано. Но фактически против России.
Плюс на каждого бойца по дрону, на каждого бойца по гранате. То есть это ужасно. Да?
Гораздо больше. Одновременно, это вот 22 апреля. Накануне 21 апреля состоялся на авиабазе в Рамштайне в Германии заседание комитета по поддержке Украины в военном конфликте с Россией, в котором участвовало уже 50 стран, которые оказывают военную и финансовую помощь Украине в военном конфликте с Россией, на котором выступили министр обороны Остин Соединенных Штатов, командующий Объединенных Штабов Милли и генеральный секретарь НАТО, которые заявили, что наша цель – нанести России максимальный ущерб, который она даже не может предположить. Накануне 21 апреля, 20 апреля, генеральный секретарь НАТО внезапно с тайным визитом слетал на Украину к Зеленскому, где провел закрытые переговоры. А перед этим Зеленский за несколько дней до этого был в Польше где провел переговоры и подписал ряд соглашений с руководством Польши. Это все единый комплекс. И исходя из того, аналитики сами, и не только российские, открыто аналитики западные пишут, в «Нью-Йорк Таймс» большая статья вышла, что наступление вооруженных сил Украины начнется в первой декаде мая на основании поддержки вот всех сил НАТО, которые уже в боевой готовности находятся под видом учений. А с июня начинаются вторые учения, которые чисто натовские, Air Defender, это авиационные, уже переброшено в Германию из германских аэропортов. Учения или уже прямые нападения, мы не знаем. Переброшена вся новейшая авиационная техника натовская. Такого сосредоточения не было никогда со Второй мировой войны. В 9 странах выстроена группировка, они развернуты и увеличены в 2 раза фактически, достигают сейчас 300 тысяч, но если надо, они до 500 тысяч дойдут. НАТОвские войска готовы в любой момент перейти границу и вступить на территорию Украины и двигаться в сторону России. А 6 апреля в Польше открыт самый крупный в мире за всю историю логистический центр хранения бронетехники и боеприпасов, где сосредоточены 2700 единиц бронетехники.
Из Южной Кореи, Германии, США и так далее.
Ну, вот все известные эти Леопольды, Абрамсы. Ну,
у нас посмеиваются на ток-шоу аналитики над этой техникой, но мне кажется, там серьезная вообще
это техника. Это серьезная техника.
Это все бред.
Она вся на основе алгоритмов искусственного интеллекта.
Я просто думаю, что если этому вот как бы аналитику, многие из которых и в армии не служили никогда, дать гранату противотанковую, поместить его в окоп против вот этого Леопольда, Парда, я не уверен, что он не...
Я вообще не хочу давать оценку никому, потому что люди вправе высказывать любые мнения, у каждого свой социальный и образовательный опыт. Я просто говорю то, что объективно опубликовано в средствах массовой информации и в изданиях близких Министерства обороны США. Я каждый день мониторю эти издания, они все в открытом доступе, а если по ним работать, там есть на форумах отсылки, прямо выходят чуть не закрытые. И вот там вот такая картина, вот такая реальная картина.
Я не могу не задать вопрос о вот той ситуации, которая произошла с нашим посольством. В Польше у посольства были арестованы счета. Когда начинаются действия против сотрудников дипломатических служб, это фактически объявление войны. Во всяком случае, в лицо брошена перчатка. Как мы должны реагировать и что это такое, на ваш взгляд?
Я считаю, что это именно подтверждает гипотезу о том, что начнут наступать и вооруженные силы Украины, и войдут крупные соединения польской армии на территории Западной Украины не как ударная команда НАТО, а как самостоятельное государство, которое имеет двусторонние военные соглашения и просто соглашения межгосударственные с Украиной. Допустим, входит ударная группировка с бронетехникой, многотысячная, с бронетехникой, со всем обеспечением для защиты беженцев и мигрантов Украины.
Польского происхождения, к примеру.
Любого происхождения. По договоренности они могут под любого происхождения. Они входят на территорию Западной Украины, но исторически Польша Западную Украину считает своей.
То есть формально не НАТО с нами будет конфликтовать, но Польша.
Вторая горячая точка – это Приднестровье. Туда после любой провокации могут войти войска Молдавии, но это будут не войска Молдавии, а войска Румынии, переодетые войска Молдавии. Это же один народ. Руководимые 101-й воздушно-десантной дивизией Соединенных Штатов, которые там базируются с октября 22 года и провела всю подготовительную работу для оккупации Приднестровья. Это должно было уже начаться 2 недели назад. Там готовился взрыв делегации ОБСЕ, который в Приднестровье приехал. Но органы безопасности самого Приднестровья предотвратили, захватили группу диверсионную, у которых было огромное количество гексогена. И вот ту провокацию предотвратили, но будут другие провокации, на основании которого румынско-молдавские войска из 101-й десантной дивизии США войдет на территорию Приднестровья. А территория Приднестровья, там находятся склады вооруженных сил России, которые охраняются нашими миротворцами. Значит, естественно, это будет боестолкновение. И вот представьте ситуацию. Начинает действовать Украина, двигает свои войска в сторону Крыма здесь. Одновременно поляки входят в Западную Украину, и одновременно румыны с молдаванами входят в Приднестровье. Россия вынуждена будет на трех направлениях. А еще Бахмут, Артемовск не закончены.
Где почему-то очень долгое время, несколько месяцев, идут тяжелейшие бои, потери большие.
Потому что они создали мощнейший укрепрайон, и они по всей Украине, они 8 лет готовились после 2014 года к этой войне. Они поняли, что тогда они полностью проиграли в 2014 году. Вот такая ситуация может сложиться
в самое ближайшее время.
Самое ближайшее время.
У меня в завершении разговора два вопроса. Первое, чем можем ответить и какова роль Китая? Си Цзиньпин провел на днях содержательную беседу долгую с Зеленским. О чем говорили? Могут ли быть какие-то подвижки и реакции со стороны, значит, Украины
именно,
на это обращение?
Именно Китай является нашим главным союзником и нашим...
Джокер в колоде, да?
Да, это не джокер, это открытая сила, которая может быть сейчас самая мощная сила. Вот кроме ядерного оружия, у которых у американцев гораздо больше, чем у китайцев, в настоящий момент. По всем другим показателям китайцы равны, а у многих показателей превосходят уже Соединенные Штаты. И то, что они с нами, а они с нами. И надо правильно понимать то, что произошло во время разговора Си Цзиньпина и Зеленского. Ведь Зеленский длительное время настаивал на том, чтобы, с 24 февраля, когда Китай выдвинул свою мирную инициативу, он настаивал на том, чтобы встретиться с Си Цзиньпином. Но Си Цзиньпин это все откладывал и вообще не обращал на это внимания. А все свое внимание сосредоточил на развитии взаимоотношений и сотрудничества с Россией. И этим объясняется его визит, его, потом министра обороны, потом постоянные визиты военных представителей. Этот звонок произошел в тот момент, 26 апреля, когда 26 апреля командующий американских сил в Европе на заседании комитета по вооружениям Конгресса США заявил, что США подготовили Украину к наступлению, к неожиданным атакам, которым российской армии будет нанесен разгром. Он это заявил 26 апреля. И 26 апреля Си Цзиньпин звонит Зеленскому. Тот очень радуется этому звонку. Си Цзиньпин говорит, я звоню для того, чтобы обеспечить мир на Украине. И для этого направляю к вам своего представителя-наблюдателя, каковым является бывший посол Китая в России. А позиция Китая по Украине и по территориям, которые сейчас вошли в состав России, известны. Их 23 апреля озвучил посол Китая во Франции, который фактически дал понять, что он считает, что Россия на законном основании включила в свой состав те территории, которые были вот раньше украинскими. И вот в этой ситуации Китай, так сказать, кол такой вбил прямо в одно место украинскому руководству. Он, с одной стороны, раз оно пошло на контакт с Китаем, скажет, что мы очень рады этому звонку, тогда добивайтесь мира. А какое может быть наступление, какие могут быть атаки, если вы говорите, что вы за китайский план? С другой стороны, если Украина останавливается, не зовет поляков, не идет на провокацию вместе с румынами в Приднестровье, не начинает массированную атаку на наши позиции на Украине у себя, то тогда Соединенные Штаты предъяву делают уже Зеленскому. Это называется казус Зеленского. Ты зачем нам нужен, если ты нам срываешь наш гениальный план? Мы уже миллиарды вбухали в вооружение для тебя, в учение. Это же миллиарды стоит все.
То есть товарищ может скоропостижно скончаться.
Его могут просто поставить под пули бендеровцев. Скажут, что он предатель, он срывает операцию, он оказывается, всю жизнь работал на русских, и его грохнут, Зеленского. А если он начнет наступление, то товарищ Си скажет, так ты недоброкачественный партнер. Мы вообще вычеркиваем Украину из списка своих контактов и напрямую помогаем России в специальной военной операции. Вот так может развиваться событие.
Владимир Семенович, спасибо за этот развернутый анализ. Я думаю, что мы этот эфир постараемся дать максимально оперативно, потому что события накатывают как снежный ком, и ситуация на наших глазах меняется. Будем надеяться на лучшее, будем уповать на помощь высших сил, на помощь Господа Бога, который России помогал и помогает уже не раз, и также на нашу армию и наш флот. Надеюсь, что за эти вот месяцы все-таки многое было сделано в плане ВПК, в плане разработки новых видов вооружений. Вот калибры там нам сообщили, что выпускаются в большом количестве. Это хорошая военная система, которая, ну, достаточно дорогая, но она достаточно эффективная. Ну и, в общем, происходит процесс обучения и личного состава, и командования, потому что дело новое, это война нового типа, и это требует определенных изменений в сознании. Ну, опыт приходит иногда не сразу, и иногда стоит большой крови. Спасибо всем, кто сегодня был с нами, и да пребудет с вами Господь. Напоминаю, что в студии Благовещения был Владимир Овчинский. Это была третья беседа из цикла «Беседы с Владимиром Овчинским». Ну, в завершение разговора пусть прозвучит хотя бы фрагмент прощания славянки. Духоподъемная песня, духоподъемный марш. Спасибо всем и до новых встреч в эфире.
Спасибо.